Значит, мы с Божьей помощью начинаем изучать трактат из Мишны, который называется «Пиркей Авот», что означает «изречение отцов». Компилятор, составитель этого трактата, человек, которого звали Раби Иуда Ганаси, вождь, или на современном иврите это президент. Раби Иуда жил во втором веке, так примерно 135-137 год рождения. Учился в детстве, так в молодости, у Раби Шимона Бар-Йохая, тот, которому приписывается Зоар, и у человека, которого звали Элазар бен Шимоа, Раби Элазар бен Шимоа, о нем, наверное, знают все, кто слышал историю о печке Ахная и Тора не на небесах. Вот. Папу Раби Иуды звали Раби Шимон бен Гамлиэль, и он был тоже известным человеком очень в иудаизме. Умер Раби Иуда в 220 году. Жил он в Твери, в Бейт-Шеаре, в Ципоре, на севере. И, в общем-то, как его зовут, Наси, долгое время был лидером в Израиле, постепенно силой своей властью уменьшал влияние Санедрина, у него был свой частный суд, влияние Санедриона он постепенно снижал. Кроме того, после Великого Восстания и после всех постановлений и запретов и ограничений, которые ввели в Израиль, всех карательных мер, Раби Иуда восстанавливал связь с Римской империей. С детства он дружил с Антонинусом Северусом. Спорят, что это именно за кесар, но Талмуд приводит много дружеских историй о них. Более того, когда Антонинус умер, Раби Иуда сказал, разорвалась связка, как бы пучок разорвался. На слова, которые Господь сказал Ривке, два народа в животе у тебя говорят, это как вот Антонинус и Раби. То есть Раби Иуда очень сильно поддерживал связь с Римской империей. Благодаря этому Римская империя очень смягчила все свои карательные меры в Израиле. Раби Иуда, в общем-то, постановил и воспитал такую когорту учителей, которые решили, что мы не будем ждать или мечтать о восстановлении храма или о том, чтобы закончилось изгнание. И упаси Бог выступать против народов, избавление Израиля будет постепенно. Это все его ученики и его позиция. Раби Йосеф бен Ханина, его ученик, говорит, что запрещено восставать против народов мира. Среди прочего, он даже хотел отменить пост 9 ава, но это ему не дали сделать. Он хотел забыть все страдания и весь героизм, который был вокруг этих страданий. Кроме того, во время подавления римского восстания римляне конфисковали очень большое количество земель, которые принадлежали сикарикам. И был такой сикарикон, земельный фонд, который состоял из земель, конфискованных у сикариков, у сикариев. И Раби Иуда постановил, что год он будет у римских властей, а потом его можно разбирать каждый желающий, за четверть стоимости может его купить. То есть фактически подавил всякую возможность, всякую попытку как-то бунтовать против Рима. Было ли это разумно в его времена? Я думаю, что, конечно же, было. Вот это человек, о котором мы говорим. Раби Иуда Ганаси.
А еще пару вопросов можно про него?
Конечно, потому
что очень интересная дата рождения у него, то есть либо во время восстания Бар-Кохбы, либо вот сразу после. Наверное, во время. После там совсем жесть была.
Да. Видимо, во время, да.
Ну, там... То есть родители вдохновились вот происходящим, что восстанавливается царство, все, и вот как бы на такой торжественной ноте родился этот человек.
Я не думаю, потому что Раби Шимон бен Гамлиэль не поддерживал восстание.
Как интересно. И еще очень напоминает отношение Флавия, которого многие предателем считают. Ну вот у Флавия же своя тоже логика была, что не надо, бесполезно воевать.
Смотри, на самом деле, что видел перед собой Раби Иуда? Несколько попыток восстаний, которые закончились жестоким подавлением. Из этого можно было сделать вывод в отношении того, что Всевышний хочет от народа Израиля. Да, то есть, ну, как бы мы же, анализируя реальность, видим какой-то замысел Божий. И Раби Иуда видел, что не время выступать против римлян. Сионизм, мечта Израиля о Святой Земле, иногда принимает такую завоевательную форму, как это было при Иошуа Бен-Нуне и дальше. Иногда уходит в подполье и маскируется, превращается в такую пацифистскую идею, как это было пацифистский иудаизм Раби Иуды Анаси. Если взять пример современный Израиль, представь себе людей, как Давид Бен-Гурион, а до этого еще первопроходцы, халуцим, которые практически освободили и восстановили страну. И так это длилось до где-то 73-го года, победа в шестидневной войне, война судного дня. И потом вдруг потомки этих самых сионистов стали сегодня постсионистами. И почти пацифисты. То есть это идет какими-то волнами. Почему? Мы тоже вот попробуем на это ответить, читая вот эти две первые мишны, которые я выделил из Пиркей Авот. Тут надо сказать, что первая часть, первая мишна, она не из трактата Пиркей Авот, но ее обычно читают каждый раз перед началом чтения Пиркей Авот. На самом деле это мишна из трактата Санедрин. «Коль Исраэль, весь Израиль, ешлаем хелек леулам аба». Сразу же видно, что неправильный перевод, категорически неправильный. Не у каждого из Израиля есть доля в будущем мире, а у всего Израиля есть доля в будущем мире. То есть у Израиля, как у целого, есть доля в будущем мире. Шенеймар, как сказано, «Амха кулям цадиким, народ твой». Все праведники, опять-таки, когда они все, они праведники, «Леулям ершу арец», навеки унаследуют они страну, «Нешер матэй маасэ идай лит паэр», они ветви насаждений моих, создания рук моих, которым я горжусь. То есть перед тем, как читать что-то из Пиркей Авот, читают эту мишну. Давайте еще чуть-чуть откатимся назад. И само название Пиркей Авот, изречение отцов, кто такие отцы. Например, в Танахе Элиша называет Ильяу отцом. Отец подразумевает, что есть какое-то порождение. Да? Вот отец подразумевает наличие детей. Кто дети этих отцов? И дети этих отцов – это, собственно говоря, мы. А почему они нам отцы? Почему мы принимаем их отцовство? Потому что мы ожидаем, что они научат нас каким-то этическим принципам. То есть трактат А вот он посвящен этике. В Талмуде есть такое обсуждение, что должен делать человек, который хочет быть совершенным. Каков путь совершенного человека? Как стать совершенным человеком? Талмуд говорит три версии. Первая версия. Пусть изучает раздел Незекин, раздел ущерба. Раздел ущерба занимается тем, как не обидеть ближнего, как не навредить ближним. Другой говорит, пусть изучает раздел брахот, раздел благословений. Раздел благословений регулирует отношения человека и Всевышнего. То есть благословение, насколько мы умеем правильно благодарить Всевышнего, если упрощать. И третье мнение изучать трактат Авот – этика. Этика – это взаимоотношения между человеком и им самим. Что ты с собой делаешь, как ты себя реализуешь, твои отношения с тобой самим, твоя ответственность перед тобой самим. Почему три разных мнения, почему не все сразу? Конечно, полезно изучать, там, не навредить человеку, конечно, полезно благодарить Всевышнего и полезно изучать этику. Каждый из говорящих говорил то, что труднее всего ему дается. Кому-то трудно было благодарить Всевышнего, трудно было строить отношения со Всевышним, кому-то было трудно строить отношения с ближним, и кому-то была трудна общая этика. И со временем опыт показал, что у народа Израиля, что вообще у человечества очень большая проблема с этикой, что без этики человечество трудно держится. Поэтому установилась такая традиция изучать именно этику и изучать именно этот трактат как пример именно этики, как пример школы этики. Есть еще один вопрос, который можно спросить на эту тему. А почему, собственно, именно трактат Незекин ущерб? Почему мы учим, как не навредить ближнему, а не как принести человеку пользу? Мудрецы объясняют, что попытка принести человеку пользу, нанести ему пользу или причинить ему пользу, она может закончиться плохо для человека, как, скажем так, польская мама, которая говорит: сыночку, я же тебе все сделала, я же тебе все дала, как же ты так ко мне относишься? Он потому так и относится, что ты все ему дала. То есть часто, когда мы пытаемся помочь человеку, мы вторгаемся в его личную сферу, в его личное. Даже пророки пророчествуют, что в те времена, в исправленные времена, люди не будут учить друг друга. Что плохого в том, что человек учит то ли другого человека, в какой-то степени вторгается в его личное, потому что в исправленном мире и этого тоже не будет. Это не значит, упаси Бог, что не надо помогать, надо поддерживать и так далее. Это значит, что стараться не навредить гораздо важнее, чем стараться помочь.
Это вот очень противоречит тому, что мы слышим в церкви, потому что в хороших церквях говорят, что нужно всем помогать, нужно всех спасать, делать добро и так далее.
Всех спасать – это, в общем-то, часто очень означает всех спасать, приводить всех к какому-то общему знаменателю. То есть на самом деле, если ты приходишь в церковь, очень часто такое бывает, я не хочу обобщать, очень часто такое бывает. Мы же говорим об опасных тенденциях, да? Мы не говорим о долетевших самолетах. Мы говорим о недолетевших. Очень часто такое бывает, что тебе не помогут стать правильным Ваней. Тебе помогут стать просто правильным. То есть Тора, учение, которое преподносится в церкви, никак не соотносится с твоей индивидуальностью, с твоей нуждой в самовыражении и так далее. Поэтому помогать... оно иногда бывает тяжело. Ну, например, представь себе, что тебе 18 лет, и кто-то говорит: я тебе оплатил учебу в медицинском университете, иди туда, на медицинский факультет. А ты сроду не хотел на медицинский. Но тебе заплатили, тебе сказали. И ты знаешь, насколько церковь может навязать свое учение, свое миропонимание, которое разное для всех людей. Я не говорю, что оно неправильное, но насколько она, церковь, часто не умеет подбирать подходящую грань учения для конкретного человека. Поэтому очень важно не навредить. Я думаю, что мы встречаем очень часто людей, которых сломало учение, перемололо учение, сломало их как личность.
Я слышал такое выражение «причинять добро». Вот в данном контексте, наверное, это очень подходит.
И причиняют люди. И наносить пользу.
Да, да, то есть причинять добро, не нанося пользу. Да.
Есть какие-то представления о добре, и они навязываются. Я могу сказать, что иудаизм, как бы, я думаю, не надо никого убеждать, он не против, никак не против добрых дел. Ни в коей мере не против добрых дел. Есть помощь и забота о бедных людях и так далее. Но снова, как важно не сломать человека. Ты помогаешь человеку, он попадает в зависимость от тебя. Часто такое бывает. Как важно не сломать человека.
Похоже на то, что про врачей говорят, что главная заповедь врача – не навреди. То есть человек врач изначально создан, чтобы помогать и как бы излечивать, да, поэтому... То есть вопрос о добродетели в случае врача не стоит.
Конечно.
Это изначальная его ориентация.
Да. Рав Шерхи рассказывает такую историю, которая произошла в Машаве, небольшом поселке в Израиле. Было две семьи. Одна семья, назовем ее плохая семья, там папа был наркоман, мама не работала, дочка занималась проституцией, пацан воровал там по мелочи. И рядом жила хорошая семья. И вот хорошая семья взялась помогать плохой семье. Они обеспечили, там отправили учиться детей, и они как-то там помогали на субботу родителям. Все, и вот на каком-то этапе у этой плохой семьи родился мальчик, очередной мальчик. И хорошая семья взялась организовывать для них брит-милу, обрезание. Они договорились с залом в синагоге и подтянули кучу людей, чтобы там напечь пирожных и пригласить Моэля, который делает обрезание. И много-много-много всего. И когда вот папа хорошей семьи с подносом полных пряников, плюшек шел в синагогу, он вдруг увидел, как папа плохой семьи на тракторе попытался на него наехать. И как результат, снова это по рассказу Рава Шерхи, который говорит, что это подлинная история, нет основания ему не верить, вот эта хорошая семья была вынуждена оставить поселок. Почему? Потому что они поняли, что они сделали неправильно. Ты не можешь быть протезом для чужой жизни. Ты можешь ему помогать человеку, но встроиться, вписаться в организм человека, в организм семьи и начать частью жить их жизнь ты не можешь. Можно помочь. Почему говорят, что тот, кто одалживает деньги, больше, чем тот, кто просто дает? Потому что тот, кто одалживает, тот благословляет раскрутиться, подняться и все такое прочее. То есть насколько важно не сломать человека, когда ты ему помогаешь, это тоже трактат на языке. Но это все предисловие, так скажем, предисловие к тексту.
Прозвучало как спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Нет, если тебя не просят, не помогай. Вот как это прозвучало.
Или еще что хороший спасатель помогает человеку спасать себя самому.
Вот, правильно, да. То есть на самом деле спасти человека – это помочь человеку стать самому спасателем, стать самому таким, который может помогать другим. Есть разговор, по-моему, тоже Антонинус или кто-то из римлян спрашивает у Рава, если ваш Бог так любит бедных, почему же он их не кормит? И Равин ответил, чтобы мы спасались от ада. Если это понять упрощенно, то получается так, что мало того, что бедный бедный, богатый ему что-то дает, он еще и сам богатый спасается от ада, а нищий не спасается. Но здесь другая ситуация. Мы оба спасаемся. То есть благодаря тому, что есть какой-то неимущий человек, мы оба можем двигаться вперед, оба можем сделать какой-то прогресс в своей жизни, какой-то прорыв в своей жизни. Вот в этой взаимопомощи, в этом взаимодействии ключ.
В общем, на протяжении всего, что ты рассказал нам сейчас, все время проходит красной чертой линия про организм, про то, что как бы весь народ, все евреи – это один организм. Когда они один организм, тогда они праведники. И вот сейчас последнее то, что ты говоришь, тоже в эту рефреном проходит. То есть про как это? Ну, вот про сотрудничество, про организм, про взаимодействие.
Знаешь, мы в Песах есть такая песенка «Дай да ей». Но если там он не сделал бы нам это, а сделал нам только это, то нам хватит. Да? И там есть такие слова. Если бы он привел нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору, то и нам этого хватило бы. А почему хватило бы? Ну, что толку стоять у горы и смотреть? С точки зрения туризма место так себе. А в том дело, что мы подошли к горе как единый народ, как единое целое. Вот этого единства – это уже само по себе благословение. Но здесь… Вот когда мы читаем эту Мишну из трактата Санедрин, почему перед тем, как читать Пиркей Авот, которое наставление для каждого лично, есть наставление об общем? Потому что мы, как израильтяне, каждый из нас, как человек народа Божьего, скажем так, работник определенного предприятия. И здесь ответ: у всего Израиля есть доля в будущем мире, то есть изначально у тебя есть доля в будущем мире. А дальше Мишна говорит. Вот здесь она не цитируется, а Мишна дальше говорит, а те, у кого нет доли в будущем мире, это тот, кто говорит, что нет воскресения из мертвых, тот, кто говорит, что нет Торы с неба, и атеист. То есть изначально, by default, по умолчанию, у тебя есть доля в будущем мире, все хорошо. И ты должен очень постараться, чтобы эту схему сломать. Это кардинально отличается от того, что учит церковь.
Ну, видишь, церковь начинает совсем с другого конца. Она начинает из языческого мира, работая с людьми, у которых порой никаких нету ни представлений, ни ориентиров. А вот, ну...
Я понимаю, да, понимаю, да, конечно. Но есть доля в будущем мире. А если у тебя есть доля в будущем мире, то есть представь себе, что есть этот мир, есть мир будущий. В будущем мире у тебя есть, ну, скажем так, четырехэтажный дом где-нибудь на Канарах будущего мира с фонтанами, или как ты себе это представляешь, или избушка в лесу, которая на курьих ножках. Ну, то есть у тебя там есть доля. Там ты, ну, допустим, обеспечен. Это очень условно, но все-таки вопрос, а что в этом мире происходит. То есть то, когда мы говорим, что у тебя есть доля в будущем мире, мы говорим о том, что твоя работа, работа человека – это изменять этот мир. Когда Всевышний сотворил человека, что Всевышний сделал? Всевышний сказал, я тебя помещаю на землю, обрабатывать землю, господствовать землю, управлять землей. Задача Израиля, они осуществляются в этом мире. Но у Израиля не получается в этом мире построить вечную жизнь, она не старается. То есть как только, если в этом мире осуществится полная победа, и в этом мире будет тот мир, Израиль потеряет свою задачу. Поэтому Израиль, скажем, очень часто подходит к самому окончательной победе и откатывается назад. И для того, чтобы победить окончательной победой, Израилю нужен кто? Эсав.
Ага, вот я как раз не спросил, что, значит, автор трактата, он рассматривал Римскую империю вот конкретно как Эсава.
Израилю нужен Эсав, да. Угу. Мидраш, скажем так, чуть-чуть с кабалинкой, он объясняет это так. Яков, когда собрал своих сыновей, и написано, это 49 глава книги Берешит, Бытие, Яков собирает своих сыновей, сказано, чтобы сказать им, что будет в конце дней. Но когда они собрались, как говорит Мидраш, Шехина ушла, и Яков задумался, то есть если все сыновья собрались, и Шехина ушла, то, видимо, какая-то проблема, есть какой-то грех на сыновьях из-за того, что когда они собираются полностью, Шехина ушла. Ну и по некоторым версиям, вот они ему говорят, «Шма Исраэля, Дунай Элейну, Дунай Хат, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог един, все мы исповедуем единого Бога». Но другая версия говорит, Яков перепроверил, перекрутил в голове имена всех своих сыновей и не нашел в них букв «Хэт» и «Тэт», «Хэт» — грех. Не нашел в них греха. И он сказал, «Ребят, что-то я не понимаю, вот, не нашел я в вас греха, а почему тогда ушла Шхина?» И сыновья ему отвечают снова, это Мидраш. То есть нужно помнить, что Мидраш не отражает какую-то реальность, а объясняет реальность с помощью истории нереальной. И сыновья ему говорят, а у нас нету и букв Кувцади, кец, конец. То есть у нас нету букв вот этого, телос, конец, Торы. У нас его нету, этих букв. То есть среди всех 12 имен сыновей Якова нету букв «хэт» и «тэт», которые означают «грех», и нету букв «куф» и «цади», которые означают «кец», «конец». А если обратиться к дедушке, «ицхак» — это по буквам «кец», «хай», «конец», «живой». Это несовместимые вещи. Ну, Ицхак, он же на жертвеннике побывал. То есть с одной стороны «конец», а с другой стороны «живой». Поэтому «хай» передалось Якову, а «кец» — он второму сыну ушел Исаву. И только вместе, в сотрудничестве, они достигнут конца, доведут этот мир до той победы, до того завершения плана, о котором Всевышний говорит.
В общем, получается, что Эсав — это как материальный мир, который так обламывает наши религиозные фантазии и супердуховные амбиции, возвращая нас перед лицо того, кто сотворил и одно, и другое.
Вот, вроде бы проблема и место работы Израиля, то, где ему сложно быть, и Израилю сложно быть в материальном мире. Как? Вот, духовную работу в материальном мире делать сложно. И только в сотрудничестве с Исавом это может быть доведено до абсолюта, до совершенства.
И, собственно, про это трактат, правильно?
И, собственно, трактат, собственно, про это мишна первая. Это, ну, как бы это не первая мишна трактата, это, скажем так, нулевая мишна трактата. А после этого идет первая мишна трактата, с чего, собственно, начинается сам трактат. Моше принял Тору на Синае, передал ее Иешуа. Иешуа передал старейшинам, старейшины пророкам. Пророки передали ее великому собранию ученых, это называемый Кнессет Агдола. Последние дали три указания. Судите без спешки, выводите в люди как можно больше учеников, там просто написано «делайте много учеников», «ставьте много учеников» и «возведите ограду вокруг Торы». Если смотреть на эту мишну сначала целиком, есть такая система передачи Моше, Иешуа, старейшины, пророки. Остановимся на этом. Кого здесь не хватает?
Бога, может быть.
Нет, Моше получил Тору от Бога.
А Синай — это как ясно.
Ну да, Синай, да. Здесь не хватает кого? Да, то есть Иешуа должен был передать судьи царям, пророкам. Да? Здесь нету ни судей, ни эпохи Шофтим, ни царей. Здесь нету и куаним. Ведь, собственно, священникам было поручено учить Торе. Почему нужно было убрать судей и царей? Почему это вот так понадобилось? Понятно, что же были судьи, были цари. Это мы в Танахе читаем. Почему понадобились старейшины? Для того, чтобы деполитизировать Тору. Если у судей, у тех, кто воевал с филистимлянами, совсем была Тора, то есть часть войны в Торе, есть как бы были войны, которые занимались Торой. Нет, Тора словно существует в параллельном мире, параллельно со всей историей судей и царей. Это очень длинная эпоха. Существуют какие-то старейшины, какой-то бейт-мидраш, который абсолютно аполитичный, вообще ни от кого не зависит, и он передает Тору, устную Тору, соответственно.
А так оно было на самом деле?
Я не уверен. Но это кредо, это принцип веры Раби Иуды Анаси. То, во что он верит, то, на что он положил жизнь. Почему, ну, возможно, как сказать, есть такое понятие, недавно с Ицхаком обсуждали, педагогическая правда. То есть то, что нужно знать ученикам. А нужно знать ученикам, что не нужно сейчас иметь Самсона и Давида, выходящего против Голиата, как пример для подражания, потому что будет много крови.
Ну, то есть там историю Самсона и его сексуальных связей, наверное, не с самого начала нужно изучать, да?
Да, но и Самсона как воина, Давида как воина. Ведь это люди, которые на протяжении целой книги Шафтим воевали с оккупацией. А здесь оккупация. Нужно перенести всю историю в Бет-Мидраш, в Дом учения. Это очень важно. Важно для того, чтобы народ снова не рвался к мечам.
Если, например, взять образ Давида, понятно, какой образ у него создается в Танахе. Это воин, это герой. Талмуд в трактате «Брахот» пересказывает беседу Давида и Всевышнего. Давид говорит Всевышнему вот что: «Все цари мира, чем они заняты? Ты посмотри, чем я занят». Тора запрещает связь с женщиной во время месячных. Есть определенные выделения у женщины, во время которых с ней запрещено быть в близости. Есть определенные выделения, которые не мешают быть с ней в близости. И для того, чтобы разобраться, женщины порою действительно обращаются к специалистам. Так вот, Давид говорит, что он работает как этот специалист. То есть день и ночь он сидит и разбирает женские вопросы, пятна, которые приносят ему женщины на проверку. И он говорит: я целый день тружусь над тем, чтобы разрешить жен мужьям. Почему нужен такой Давид? Потому что нужно сказать, что да, Давид был героем, да, Давид, конечно же, был воином. Все, что Танах говорит, это безусловно правда. Но вот что он по-настоящему ценил, вот что по-настоящему он считал своей славой, тем, что он разбирается в самых скрупулезных тонкостях галахи. Он прославляется как мудрец Торы, как мудрец, дающий практические советы в самом интимном, в самом, может быть, таком нечистом аспекте галахи.
А, то есть это та часть истории, которая нужна для общей картины человеку, который пришел в Дом учения.
Да.
То есть потом он уже вырастет, он может как бы там свои знания дополнить и какие-то сложные страницы открыть для себя.
Или это сформирует идеологию, то, что в конечном счете произошло.
А, значит, вот у нас налицо, что какой-то задачей он занимался. То есть у него не было... То есть если вот создается такая часть истории, идеологическая, как ты сказал, то есть вначале нужно прошить идеологию, значит, у него была какая-то... Еще раз, как его, Иуда Ганати?
Всегда.
Да? Да, то есть у него была какая-то задача, которой не занимались предыдущие учителя.
В какой-то степени Раби Йоханан бен Закай, который тоже восстановил, то есть пошел на какой-то компромисс, чтобы восстановить иудаизм, пошел на много компромиссов, и он занимался очень похожей вещью. Но спустя меньше, чем через... Нет, наверное, 100 лет спустя Раби Иуде приходилось заниматься тем же самым. То есть заботиться о сохранении, укреплении общины для того, чтобы, может быть, дожить до того времени, когда...
То есть вот эти строчки в Пиркей Авот — это фактически начало новой страницы в иудаизме. Это,
да.
Начало, это то, с чего иудаизм как будто бы, как он, как птица Феникс, восстанавливается, воскресает, оживает.
Да, и вот ожившему иудаизму после, можно так сказать, после амнезии, которая породилась после Великого Восстания, ему напоминает такую память, что так оно все было. Моше принял Тору на Синае, передал ее Иешуа, Иешуа передал старейшинам, старейшинам пророкам, пророкам Великому Собранию и так далее.
То есть разрушение храма, потом второе восстание, это как вот удар в сердце и в легкие был сразу. Да? То есть нужно было срочно реанимировать, иначе все будет плохо.
По некоторым версиям погибло 1,5 миллиона из двух. Да? То есть катастрофа страшнейшая. И нужно все восстановить, не только восстанавливать, нужно еще обезопасить народ от этой страшной, на взгляд Раби Иуды, тенденции воевать с оккупантами. Поэтому постановили, что мы не будем воевать.
Видишь, вот эту же часть истории христиане они абсолютно не знают. И вот первая претензия, вот, которая здесь, вот, прочитав эти строчки, обычный, нормальный христианин, первая претензия, которую он говорит, как... То есть вы говорите, что ваш иудаизм – это та Тора, которую Моше принял на Синае. Вот. А вот эту историю, которую мы обсуждаем, то есть она говорит о том, что как бы иудаизм Танаху, он погиб. Вот этот проект, он погиб, и Иуда Наси взял эти искры для того, чтобы воскресить хоть что-то.
Смотри, да? А если мы вспомним Павла, проведем сейчас параллели с Павлом, очень непопулярно посмотрим на это. Когда Павел говорит, не превозносись, когда ты видишь, что происходит с этим народом, это ведь были римляне, которые смотрели на закованные в кандалы учителей Торы, которых провели в Рим, на кучу евреев, которые стали рабами. И это вызывало сомнение, вызывало удивление. Павел про это говорит. То есть это то, что было очевидно, то, что было видно. Народ еще в ужасном состоянии. То есть, представь себе, это сравнимо с состоянием, я как бы не идеологически сравниваю, вот исторически, по-экономически сравнимо с состоянием Германии после войны, когда страна превратилась в кучу щебня. Большие города немецкие просто превратились в кучу щебня. 1000 раз заслуженно, да, но факт.
С другой стороны... Если после этого пепелища что-то вырастает, то значит вот эта вот живая часть – это и есть самая суть первоначального проекта.
Да, да. И есть комментаторы, всегда обращают внимание на язык текста, да? Внимательность к словам. «Моше кибель Тора ми Синай». «Моше получил Тору с Синая, и Масра передал ее Иешуа». Можно было бы сказать так. «Моше кибель Тора ми Синай». Иешуа кибель Тору ми Моше. Иешуа получил Тору от Моше. Моше получил Тору с Синая. Иешуа получил Тору от Моше. Старейшины получили от Иешуа и так далее. Или можно было бы сказать, Кодеш Бриху, Святой Благословенный, передал Моше Тору на Синае, а Моше передал Иешуа. То есть есть два разных выражения. Первое в отношении Моше, второе в отношении всех остальных. У Моше есть особый статус. И если бы Моше не был, скажем так, уникальным явлением в истории человечества, то нужно было назвать то, что у него было не навуа, не пророчество, а как-то по-другому. То есть то, что он был, у него было не пророчество. Потому что, как говорит об этом Мидраш, все пророки говорили «Хо амар Адунай», «Так сказал Господь», и пересказывали. То есть это было свидетельство о Слове Божьем. Да, понимаешь, когда человек приходит и говорит, Господь сказал так и так и так, это свидетельство о Слове Бога. Когда приходит Моше, Моше говорит, «Элле дварим» — вот слова, которые говорил мне Господь. То есть он их показывает, словно Всевышний говорит через Моше напрямую, именно сам Маут, сущностно. Когда Мирьям и Аарон, это, по-моему, наверное, 12 глава книги Бамидбар, они совещаются против Моше и говорят, разве только в Моше говорит Господь, и в нас тоже говорит Господь? Господь им отвечает, очень странная вещь, Господь говорит, если в вас говорит Господь, то только во снах и в видениях. То есть вы только во сне, только в видениях, только в экстатических состояниях можете удостаиваться откровения такого уровня, как у Моше. У Моше оно постоянно. Моше находится на совершенно другом уровне. Зоар делает такое замечание интересное. Он говорит, что очень часто, несколько раз написано, например, Всевышний повторяет имена в Торе. Авраам, Авраам, или Яков, Яков, или Шмуэль, Шмуэль, или Моше, Моше. И только в отношении Моше эти два слова не разделены. Когда, когда Всевышний говорит «Яков, Яков», между ними стоит вертикальная черта в Торе, знак остановки. То есть «Яков, Яков» или «Шмуэль, Шмуэль», но не «Моше, Моше», «Моше, Моше» говорится без разделения. И Зоар опять-таки объясняет, что есть связь как бы небесного Моше, корень Моше с его воплощением на земле. Душа Моше одевается в Моше полностью, в то время как души остальных людей, они в теле человека, как в ботинках. Мы в ботинке, в туфли, в сандали, в тапочки не влезаем полностью, только ноги наши влезают. Степень вмещения нашей души в нашем теле, оно другое. Поэтому Моше мог получить Тору в полноте ее, а передать мог только с потерями. Любая передача, она с какими-то потерями.
Значит, с одной стороны, мы имеем пример Моше как полную реализацию божественного в человеке, через человека, да?
Да, то есть да, да.
С другой стороны, получается, что вот этот первый абзац, он показывает нам именно человеческие усилия. То есть есть божественная прошивка для человека, Тора на Синае. Дальше он берет эту прошивку и что-то делает с ней. Он передает, он переносит ее на другие устройства. Он там пересобирает код. Вот получается, что вот этот трактат «Авот» и тот период, про который мы говорим, это пересборка программного ядра.
Да, это перепрошивка. Причем, Всевышний дал Тору через Моше. Всевышний дал Тору людям, которые могут ошибаться, могут грешить, могут капитально ошибаться, заблуждаться. Но это все рассчитано. То есть, да, действительно, конечно, будут потери при передаче. Невозможно передать в полноте, и на это все тоже рассчитано. То есть это не баг, это фича, что Моше передал это Йошуа, Йошуа передал это Скиним и так далее. То есть Моше, как, скажем так, как цинор, как труба, которая передает Тору, да, почему Моше вмещает, Моше передает, да, то есть он как бы может ее полностью вместить, позволяет сама умещенность Моше. Почему снова, да, потому что Моше связан с небесной душой, то, что он учит на небе, то доходит и до земли, он как бы достает до неба. Моше иш Элоим, как человек и Бог, да, иш Элоим.
Можно это сравнить с Линуксом, что вот есть много разных Линуксов, но все они Линуксы. Но вот есть Тора, которую приняли старейшины, есть Тора, которая передана Йошуа, есть пророки. То есть все виды Линукса – это тот же самый Линукс, но они оптимизированы под разные задачи. Может быть, у них там в ядре чего-то добавлено или, наоборот, убрано.
Если, скажем, мы посмотрим сегодня на Тору, Тору вот в том виде, в каком мы имеем в виду текст, то, конечно же, мы видим, что сегодня нет левератного брака. То есть человек не женится на вдове своего брата. Мудрецы объяснили это тем, что мы сегодня не в состоянии сделать это просто ради мицвы. То есть человек не войдет к вдове своего брата ради своего брата, там свое что-то промешается. Скажем, нету почти искоренено многоженство. Рабство, которое было в Торе, оно исчезло. То есть Тора растет вместе с человеком, скажем так. Она раскрывается все больше по мере того, как человек вырастает. Она не изменяется. Она просто раскрывается больше и больше по мере того, как человек вырастает.
То есть некоторые строчки кода сохранились, но они сейчас не имеют применения. Но как строчки они сохранились.
Может быть. Договорись, извини, пожалуйста.
Ну да, с другой стороны, есть строчки какие-то, которые были под задачей 3000 лет назад, но сегодня появились там другие интерфейсы, другое применение, и вот те задачи они уже отработали.
Да, что-то ведь должно исправляться, да, то есть, например, возьмем такой пример. Всевышний говорит женщине, ну, как наказание, как проклятие, и к мужу твоему будет влечение, он будет господствовать над тобой. В скорби ты будешь рожать. По мере исправления мира, скорбь женщины при родах, она, скажем, очень сильно упала. Если еще 250-300 лет назад роды были очень рискованными для женщины, и очень, очень много было смертей. Да? Талмуд говорит, смерть живет рядом с женщинами. То есть женщины то при родах умирают, то беременность, то еще что-то. то сегодня уровень женщины, продолжительность жизни женщины больше, чем у мужчины. И роды, конечно, остаются опасными, но совсем не настолько опасными, насколько это было раньше. Ведь идет такой процесс исправления мира. Идет процесс исправления мира. По мере этого исправления какие-то уже видны какие-то черты того, что меняется.
Справедливо ли ответить вот на этот вопрос христианский, который я сформулировал, что даже настоящая божественная Тора сегодня, она просто не может быть по форме такая же, как раньше. Даже если сохранить все принципы, все божественное содержание, она вот слишком изменился мир. Вот как ты классно сказал, какие-то исправления уже произошли в этом мире.
Я думаю, что именно божественная Тора, как та, которая существует в источнике, она, конечно, не меняется нисколько. Но мы ведь оперируем обычно не Торой, а нашим пониманием Торы.
Понимание,
реализация, толкование, да, толкование Торы. Упаси Бог, Тора, конечно, неизменна ни в одной букве. Да, то есть текст, который есть, он неизменен, он вечно актуален. Но какие-то вещи становятся актуальными совершенно под другим углом. Если Тора говорит, ты выходишь на войну и увидишь женщину прекрасным видом, и ты там не сдержался, и, извините, назовем вещи простыми именами, изнасиловал ее. Кто сегодня так поступает? То есть Тора по жестокосердию человека позволяла что-то. По мере роста человека, не то чтобы она изменилась, человек вырос.
Можно сказать, что, предвосхищая то, что мы дальше будем учить, это и есть та суть, которая будет одинаковая и к Торе в древнем варианте, и в современном варианте, и в варианте вот второго века?
Я думаю, да, но, опять-таки, есть понятие добро, скажем, добродетель, да, есть понятие накормить человека, скажем, да, накормить человека, есть понятие дать, обеспечить человеку достаток. Если мы читаем Тору, Тора говорит: не забирай у человека плащ, потому что ему ночью не в чем будет спать. Сегодня же нет такой ситуации, да? То есть, ну, если человеку даже... У большинства людей есть несколько перемен одежды. Значит ли это, что сегодня я могу задерживать человеку оплату или еще что-то? То есть условия изменились, критерий, что я своей жизнью, своей погоней за прибылью, своей корыстностью, может быть, своей жадностью, не должен забирать возможность спокойной, комфортной жизни у другого человека, он остается. Представления обо всем этом, они меняются. И минимум, который человек имел в первом веке или еще, скажем, 3000 лет назад, он отличается от того минимума, который есть сейчас.
А можно ли резюмировать, что вот то, что мы будем дальше учить, это и есть недостающий элемент, который мешает нам проявить Бога в нашем материальном мире? Потому что мы говорили, вот ты сказал фразу, что Израилю, ну, как бы очень трудно вот жить в этом материальном мире, хочется все время куда-то оторваться и улететь.
Да, и можно сказать, что трактат Пиркей Авот – это практические наставления, связанные с этим. То есть можно сказать человеку: будь хорошим, добрым, честным, любящим, милостивым человеком, и ничего ему этим не сказать. А трактат Пиркей Авот, он говорит о том, как все это можно осуществить.
Ну, в общем, пофантазировать, если то нужно во всех библейских школах добавить изучение этого трактата.
Ну, чтение, во всяком случае, да, ознакомление, почему нет? И большинство из того, что говорит Пиркей Авот, оно совершенно актуально для сегодняшнего дня. Конечно, можно извратить, неправильно понять, неправильно перевести. Вот, например, да, дочитать первую мишну. Первая мишна — это три указания, которые дали мужи Великого Собрания. Они, конечно, дали очень много указаний, у них было очень много установлений. Три — это основа основ. Судите без спешки. Здесь в оригинале «Аю матуним бадин» — будьте сдержаны на суде. То, что может поторопить человека на суде или при суде, это какая-то эмоция. Эмоция ускоряет. И даже если человек, судья, тысячу раз сталкивался с подобным делом, может быть, с тем же самым злодеем, с тем же самым обвиняемым, он не должен поддаваться эмоциям и должен разбирать каждый случай отдельно. Снова, это к чему нас возвращает? К тому, что что-то было на суде, какое-то разбирательство 300 лет назад, 400 лет назад, и мы говорили, так неправильно, так нельзя делать. Например, я тебе скажу, были ситуации, когда говорилось, мужчине нельзя идти следом за женщиной по улице. Была ситуация, когда женщины вообще почти на улицу не выходили. Сегодня, если я иду следом за женщиной по улице, я хочу ее обогнать, чтобы за ней следом не идти, и что впереди меня идет другая женщина. Ну, все поменялось, и ощущение женщины на улице поменялось, и мое ощущение женщины на улице поменялось, чем 300 лет назад. И таких изменений очень-очень-очень много, мелких и крупных, которые произошли. И что правильно, да, берегите себя, храните свою чистоту. Это было целеуказание. Да? Нужно понимать, что за всем этим что-то стоит. И эти практические наставления, они могут помочь нам выработать для себя практику, которая поможет нам стать больше людьми этики, больше, ну, скажем, людьми приятными в общении, достойными. Те, которые как бы милы окружающим, в хорошем смысле слова. Так они сказали, судите без спешки, выводите в люди как можно больше учеников. Ну что ж, Эмиду Тальмидим Арбе. Ставьте учеников. Иногда ученик приходит к тебе, приползает к тебе или там его приносит к тебе. И можно сделать так, что вокруг тебя все время будут ползать ученики. Ставьте учеников, делайте учеников самостоятельных. Делайте вокруг себя людей, самостоятельно умеющих мыслить. Не развивайте зависимость учеников от себя. Научайте их мыслить самим, то есть ставьте ученика. Слово — это то, что не происходит сегодня. То есть это, скажем, беда сегодня в иудаизме, что ученик не стоит. Он на каком-то воображаемом протезе учения, идеологии или повешен на какое-то дерево познания какой-то идеологии, какой-то деноминации. То, что происходит, насколько человек, который учит, ставит учеников, делает людей мыслящими самостоятельно. И в то же время «Асу сияг ли тура». «Сияг ли тура», или, как здесь написано, «Ограда вокруг Торы». Это не обязательно. Ну, можно обычно какой пример приводит, например, что мудрецы постановили, что не только мясо с молоком нельзя смешивать, но и курицу с молоком. Давай оставим сейчас всю теорию в стороне. То есть есть какие-то ограды вокруг Торы, но здесь немного другое. Здесь о том, что да, с одной стороны, ты должен ставить учеников. С одной стороны, ты должен как бы каждый раз рожать новую Тору, то есть у тебя не должна быть Тора на уровне рефлекса в отношении суда, чтобы вот так вот сходу осудить человека, да, или анафемствовать человека. Написал человек, если вы отказываетесь отвечать, верите в Троицу или нет, то вы атеист для меня. Вот, например, такой пример хороший. Да? Как часто мы так рефлекторно судим. И с одной стороны, да, вот будь постоянно в этом обновлении, каждую ситуацию рассматривай отдельно, каждого ученика смотри на него как на ситуацию, то есть ставь, привык к нему терпение, чтобы он раскрылся как ученик. Но в то же время, Тора, она стоит над всем. То есть ставь вокруг нее ограду. То есть ученик должен раскрывать через себя Тору, а не себя через Тору, как это часто бывает.
Значит, стоять — это способность действовать, жить самостоятельно при помощи полученных знаний.
Человек, который состоятельный, в состоянии, говорят на иврите «амид», стоящий, да, или поставить человека на ноги. Ну что это значит? Это значит человека поднять, сделать его самостоятельно мыслящим. Поэтому отчасти правильный перевод «выводите в люди как можно больше учеников».
В люди, потому что это самостоятельные люди.
Ну, тут так переведено, ставьте. Но имеется в виду, что, во-первых, есть разные общины, разные категории людей. И группа ищущих Бога людей где-то в Чебоксарах, группа ищущих Бога людей где-то в Торонто, они в чем-то одинаковы, они в чем-то различны. Никто не лучше, не хуже. Группа людей определенного возраста и группа людей таких. То есть каждому человеку ведь есть заповедь, кроме того, сделай себе раввина. Асели харав, найди себе учителя. Это не значит, что ты только его будешь слушать. Нет, сказано, тот, кто учит всю Тору от одного человека, тот вообще ничего не учит. Это значит найти себе человека, который, если сядешь в тюрьму, пойдет с тобой в тюрьму, условно, который будет учить тебя, сидящего в тюрьме, сможет раскрыть Тору для тебя в твоем состоянии, даже если ты будешь в жутком состоянии. Вот это имеется в виду, ставьте учеников в разных местах. Мы можем сказать, у нас есть университет в Иерусалиме, ну, в Тель-Авиве еще есть, и в Хайфе. Все, кто хочет, добро пожаловать в наши университеты. А учителя-то приезжали в самые-самые дальние уголки, к самым-самым-самым, может быть, отторженным людям. Народ в ужасном состоянии. Да? То есть давайте помнить, что это написано не в государстве Израиль, и не в Евросоюзе, и не в Соединенных Штатах, и даже не в Советском Союзе. Народ после катастрофы чуть ли не по пещерам прячется. И здесь говорится, делайте много учеников, ставьте много учеников, делайте людей самостоятельно мыслящих.
То есть это та мысль, которая была у Любавического Рэба, когда он основал институт посланников, да?
Вот они, к сожалению, не были ни учениками, ни учителями, они были посланниками. И, то есть замысел был хороший, по большому счету он не удался. Почему? Потому что, скажем, приезжали в Россию люди или в Индию, или в Занзибар, которые не знали местной культуры, не хотели знать. И они, в общем-то, затачивались под израильских туристов. И, если встречали каких-то местных евреев, ну, в Брянске, в Витебске, в Буэнос-Айресе, то Хаббат все равно унифицировал людей в процессе их возвращения к Торе. То есть не помогал им раскрывать какие-то свои личные качества. Если посмотреть, почитать Талмуд, посмотреть, что происходит в Бет-Мидраш, в домах учения, то мы увидим постоянные споры. Люди спорят, да, то есть, как сказал Рабби Йоханан, что ты мне говоришь все время, что я правильно сказал? То, что я правильно сказал, я сам знаю. Ты мне возрази. Вот что такое ставь ученика. Ставь ученика, поставь человека, который может с тобой поспорить.
То есть мы не франшизу открываем очередную в очередной стране, а мы как бы учим людей готовить вкусную полезную пищу в их условиях и в их культуре.
Недавно был Йорцайт Рава Левенталя. Ученики рассказывали про него. И вот ученик рассказывает про то, что ему 16 лет, он учится в такой, ну, ешива, школа, что-то такое. И Рав Левенталь просит его, ты, пожалуйста, там, назовем его Хаим, пожалуйста, Хаим, в субботу, в обед, после трапезы, скажи учение. Ну, тот волнуется, потому что будет все начальство и будет куча учеников. А недельная глава Шлах, когда Яков посылает посланников к Исаву, они встречаются с Исавом, ну, все, наверное, знают эту историю. И ученик готовит историю и говорит, как же все-таки Яков боится, как страх его ломает и как он кланяется перед Исавом. Ну и, в общем, вот строить такую дрошу, такую речь вечером после ужина субботнего, то есть за полдня до того, как этот ученик должен был говорить речь, сам глава Ишивы, Рав Левенталь, говорит учение Торы, и он рассказывает о том, какой Яков хороший дипломат, как он хорошо проявляет демократические качества, как он мудро действует во всей этой истории, как он Вадим Богом во всей этой истории. И ученик думает так, ну, вторую, мне уже не подготовить второе учение. Он подходит к Равленталю и говорит ему, ну, вот, как бы я вот сказал, у меня, вы знаете, там у меня другая тема. Вот. Он говорит, ну, говори. Когда он сказал все-таки второе получение, Рав сказал, если после пафосной речи главы Ешивы ученик может не менее пафосно говорить прямо противоположное, значит, и из учителя, и из ученика что-то будет хорошее.
Здорово. Очень похоже на то, что Рав Кук говорил, что в Ешивах его... В Ешивах Рав Кука нельзя изучать только Рав Кука.
И нельзя совсем соглашаться, кивать головой. Тогда нужно иногда возражать, возмущаться. И если мы читаем Талмуд, то мы читаем там Талмуд, это часто логи бесед, да, стенограммы бесед. Часто видим, как ученики часто возражают своим учителям, спорят с ними и спорят сильно. И учителям это нравится, потому что тот, кто хочет поспорить, тот чаще всего действительно что-то понял и пытается понять.
Правда, случилось историческое преображение, и с самим Талмудом он перестал называться Талмудом, то есть глубокое изучение, аналитика, а стал называться гемара, то есть что-то отшлифованное, законченное, доведенное до совершенства. Если Талмуд подразумевает дальнейшее развитие, продолжение этой эстафеты учения, то гемара – это уже упакованная такая капсула, готовая для передачи дальше, внутрь которой уже не влезть. То есть не просто так Талмуд стал называться гемарой, это отражает тоже определенные изменения в истории иудаизма.
Так, но что делать вот этих учеников, которых нужно ставить? Что делает человек учеником? Тот, который там прочитал Тору, выучил ее или что?
Есть такая история про скрипичных дел мастеров Амати и Страдивари. Страдивари, ученик Амати. Страдивари все время пытается по запаху, по тактильно повторить лак Амати. Лак, которым покрывают скрипки, да, Страдивари делал скрипки и гитары. И вот на каком-то этапе Амати ему говорит: нет, ты не сварил лак Амати, но ты сварил лак Страдивари. У тебя это намного лучше. Как только у человека рождается свое понимание, свое мировоззрение, то есть он может своими глазами воззреть на мир, то есть какое-то цельное понимание. Вот тогда родился ученик. И ученик может идти очень далеко от учителя, временами может быть чем-то противоположным своему учителю, в понимании Торы, в раскрытии Торы. Но он самостоятельный, он раскрыл самого себя. То есть человек, который стал реализовывать себя, он стал учеником.
То есть Страдивари так хотел повторить лак Амати, что научился делать лак.
Научился делать свой лак, да.
Так, значит, получается, что вот это и есть Тора. Тора – это научиться делать свой хороший лак.
Тора – это научиться быть хорошим собой. То есть любой человек состоит из, как бы, как из струн, из разных качеств человека. Все качества, которые в человеке есть, они заложены Творцом. Одни нужно как бы прикрывать, не подавлять, а проявлять в скромности в меньшей степени. Другие нужно проявлять больше. То есть как и в своё тело. Есть какие-то органы, которые неплохие, но мы их прячем. Есть какие-то качества человека, которые не должны раскрываться по максимуму, должны раскрываться чуть-чуть. Тора, она дана человеку работающему. Вот ведь если мы посмотрим, что как Всевышний говорит: «Я благословлю тебя». Он не говорит: «Я благословлю твою синагогу, или твою церковь, или твое учение, или твой ум». Он говорит: «Я благословлю твой виноградник, и твое поле, и твой скот, и то, что ты в городе делаешь», то есть городские работы. Гончарный бизнес, да, там, ну что в городе, стекольный бизнес. Все, я тебя благословлю там, где ты. Там, где ты занимаешься, там, где ты работаешь, я благословлю твое дело рук твоих. Не ты иди и становись вот этим. Мы не народ стекольщиков, не народ сапожников. Мы даже не народ книги, это тоже ошибка. Мы народ, которому уверенно своим голосом рассказать своим детям. И это важно. Вот еще, да, возвращаясь к этой мишне, слово «масар». Когда ты что-то даешь человеку, там, дал человеку яблоко, и потом спросил: а где яблоко, которое я тебе дал? А я его съел. А где телефон, который я тебе подарил? Ну, мне было, не хватало денег, я его в ломбард заложил. Это одно. Масар передал, это как передают фамильную ценность какую-то, да, например. То есть человек передает прабабушке на колье. С другой стороны...
Передача – это не подарок, это залог, сдача на хранение.
Ведь раньше народ действительно был, ну, люди передавали профессию. И человек-гончар учил своего сына быть гончаром. Передавал какие-то секреты, какие-то ноу-хау гончарного дела. Не потому что это мистика, да, секреты русского борща, а потому что это вот он передавал свой опыт. Теперь вопрос, передавал-то ведь для того, чтобы ученик свой опыт добавлял. Точно так же Тора. Тора не может быть изучена полностью, как... Не может быть изучена полностью математика, физика, биология. Тора намного меньше может быть изучена полностью. И поэтому она раскрывается все больше, она не меняется, она раскрывается все больше и больше, передается другим поколениям.
Можно сказать, что Тора – это система для жизни, универсальная система для жизни.
Так же Всевышний говорит, с этим ты будешь жить, я тебе даю ее для того, чтобы ты так делал, и тебе было хорошо. То есть это не просто система для жизни, это система для хорошей жизни. Вот как раз недельная глава мы читаем. Да, Бог говорит, я тебе все это требую, чтобы тебе было хорошо. Богу ничего не надо, Он устроит. И Бог дает Тору, чтобы человеку было хорошо. Как сделать так, чтобы человеку было хорошо? Но при этом, думая о том, что мы передаем Тору, что мы хотим, чтобы человеку было хорошо, очень важно человека не сломать, с чего мы начали. Потому что очень часто такое бывает, что мы знаем, что человеку будет хорошо, и учим его, как нам будет хорошо, чтобы он был, а не как ему хорошо. Оптический обман.
Хорошо, скажи, пожалуйста, можно ли изучить Тору из Танаха? Или для этого нужно обязательно вот Пиркей Авот читать и так далее? Или для этого нужно обязательно живой преподаватель, раввин, которого нужно сделать?
Можно ли изучить Тору из Танаха? Я думаю, что нет. Почему? Потому что все равно существуют учителя, которые толкуют. Потому что Танах полон фраз, которые можно истолковать так, и так, и так, и так, и по-другому. Это первое. Второе, все-таки, кроме того, что, во-первых, сама Тора говорит, да, если тебе что-то будет трудно, приди, спроси у старейшин. То есть сама Тора говорит, меня невозможно понять. И говорит, если тебе будет трудно, иди перечитай меня еще. Если тебе будет трудно, иди и спроси у старейшин. Посмотри на других. Тора нам рассказывает про людей, чтобы мы сами были людьми, чтобы мы сами жили, да, но и говорит нас смотреть и сегодня на взгляде на наставников ваших, да. То есть смотреть нужно на жизнь.
Есть живой наставник, который вот эту систему использует в своей жизни. Значит, я имею живую дружбу с ним, учусь этой системе в своей жизни, но при этом у меня есть его пример, есть его понимание моих ситуаций, где он может чуть-чуть там настроить, направить.
Ну, есть, скажем, самоучитель игры на гитаре, да, или там самоучитель игры на баяне. В принципе, можно по нему научиться. В принципе, можно по Ютубу научиться готовить суши, борщ, пельмени. Стать по Ютубу шеф-поваром сложно. То есть все-таки нужно видеть, как работает человек.
То есть такие случаи есть, но это исключения, какие-то редкие, очень одаренные люди.
Все-таки люди постоянно, то есть Всевышний постоянно посылал учителей, пророков. А редкие люди, мы тоже не знаем, что там у них, как там у них. То есть я думаю, что нельзя пренебрегать опытом, народа, опытом людей. Да? Пиркей Авот, скажем, это опыт человечества, определенной части человечества. Зачем им пренебрегать? Можно ли вырасти и не заимствовать ни у кого никакого опыта?
Ну, очень ограничиваешь себя и результаты, и себя.
Если ты бурундук, например, то у тебя все заложено в рефлексах. И ты, как бы, даже если мама тебя бросит с папой, то ты вырастешь, можешь стать хорошим бурундуком. А с человеком так не получается. Поэтому, например, Всевышний все время напоминает, я тебя вывел из Египта, вспомни, спроси предков твоих и расскажут тебе, да? И расскажи сыну своему. То есть сыну надо рассказать, ему недостаточно почитать Тору. Всевышний настаивает, чтобы я сыну рассказал. Не сказал ему, Анвел, иди почитай там книгу Дворим, 6 глава, 5 стих. Нет, расскажи.
Слушай, я сегодня видел утку в городе, в Лиссабоне, которая, можно сказать, выучила Тору от людей, ну, пешеходную Тору. Значит, я стою на красном свете, и мне загорелся зеленый. А утки же не различают цветов, правильно?
Но вроде нет.
Она поняла, что вот там, где пешеходный переход, там такая полоса от одного края тротуара до другого. И она спокойненько, ничего не боясь, шурует по этой полосе, такая она широкая, сантиметров 20. Потом, а я думаю, что у меня зеленый свет, я начал, завел машину. Она увидела, машина завелась, она остановилась. Я думаю, ой, интересно, я выключил мотор. Она увидела, машина больше не шумит, спокойненько дальше перешла. Вот это был такой потрясающий случай, что утка научилась переходить дорогу, то есть от людей, наверное. То есть она вот какую-то Тору свою усвоила.
Да, вполне может быть.
Знаешь, мне очень нравится, как в синодальном переводе от имени Иисуса написано, то есть там же, ну, как вот написано, «Я посылаю», то есть получается, что Иисус говорит, «Я посылаю к вам пророков, книжников и мудрых». Ну, это то, что ты сказал, просто там это, так сказать, такой, это то, что никогда не будут цитировать в церкви, как Иисус посылает книжников. То есть книжники от Иисуса, на самом деле, выходят синодально.
Я вот увидел в чате сейчас вопрос, спрашивают товарищи, две книги. Одна «Пиркей Авот», а другая «Авот де Рабинатан». «Авот де Рабинатан» — это комментарий на «Пиркей Авот». То есть более поздний комментарий на «Пиркей Авот». Это две, одна комментарий на другую. Вот, это просто ответ. Я думаю, что, знаешь, очень много чего не будет цитироваться. К сожалению, в протестантизме вот такая традиция, что традиции нет. Традиция не имеет традиции. Хотя традиций полно.
Слушай, ну, может быть, вот мы последнюю к ограде перейдем. Вот как бы тут очень много мы обсудили. Или ты хочешь еще что-то рассказать?
Я думаю, давай закончим на ограде. Ограда.
Это то, что непонятно, понимаешь? Это вот первое, как бы если читать христианскими очками, это вот именно то, что Иисус сказал. Вы там придумали человеческие заповеди и заменили им заповеди Божьи. Это первое, что приходит в голову, ну, вот обычному, нормальному, искреннему, но малограмотному христианину.
Ну, во-первых, есть какие-то, скажем, ограничения, которые придуманы и в церкви. Мы видим, что существуют какие-то толкования Писания, скажем, там, запрещающим женщинам носить серьги, например, да, или брюки, или еще что-то, что далеко не всегда основывается на Писании, а основывается на том, что стараются, ну, если говорить искренне, да, стараются заботиться о чистоте людей.
Молиться нужно громко или молиться нужно тихо?
Молиться нужно громко, молиться нужно тихо. То есть какие-то указания, какие-то толкования, которые так становятся. Что такое рада вокруг Торы? Есть всегда опасность пограничного действия. Сказать, вроде бы, как есть, говорят, серая зона. Да? То есть вроде бы и кошерно, но попахивает. Да? То есть можно сказать так. Я делаю вот то, что мне нужно, и все. То есть я делаю какой-то минимум, соблюдаю его, и больше ничего от меня не требуйте, больше я ничего не хочу. Я, скажем, плачу налоги, перехожу дорогу только на зеленый свет. Что я еще делаю? В автобусах всегда билеты покупаю.
Мусор выкидываю раздельно.
Если где-то это актуально, да? А перевести слепого через дорогу или там еще что-то, или где-то сделать что-то не по правилам, чтобы кому-то помочь, сказать там, ты, бедный, что просишь мне деньги, я налоги плачу. Да? То есть нельзя сказать, а это еще в границах закона. То есть к границам закона лучше тоже не подходить. Вот, наверное, как это можно сказать.
Если на дороге есть какое-то ограничение по скорости, есть люди, которые говорят... Я это часто слышу, плюс 10% никто не придирается. Если ограничение 90, а я поеду 95, никто не будет придираться. И можно сказать, что эти 90, они сделаны как ограда вокруг Торы, чтобы ехали 95. А с другой стороны, человек может сам сказать, если есть ограничение в 90, если какие-то профессионалы посчитали, что вот на этой дороге максимум 90 можно ехать для шумахеров, а я не совсем шумахер, я поэтому поеду 85, я себе сделаю ограду вокруг Торы. Вот тебе ограда вокруг Торы взглядом с двух сторон.
То есть, получается, это не чтобы все делали минимум, а наоборот, чтобы все делали больше, чем минимум?
Чтобы удержать человека от запрета. Например, ты говоришь своей дочке, не общайся с незнакомыми людьми. Это резонный совет, как ты думаешь?
Ну, желание каждого родителя, чтобы, конечно, дети не испортились.
Вот. Не общайтесь с незнакомыми людьми. Понятно, что, скажем, 99% людей, которых твоя дочка встретит, они совершенно безопасны для твоей дочки. Но все-таки ты делаешь такую ограду и говоришь, лучше тебе не общаться с этими 99.
Так что такое ограда? Ограда — это запрет или ограда — это то, что я организую ее досуг таким образом, что у нее просто нет возможности с левыми людьми общаться?
Это зависит от тех инструментов, которые у тебя есть. То есть и то, и другое ограда. Но можно ее действительно сделать так, чтобы у нее не было времени слоняться по улицам, а можно ее, не дай бог, бить ремнем или поставить забор, который током бьет, когда она к нему приближается.
Но можно предположить, что в разных ситуациях может быть по чуть-чуть и то, и другое нужно.
Да, или можно очень сильно перегнуть, да, как есть Рабиоти, да, который увидел как-то, что в щелку его забора кто-то подглядывает. Тот говорит, что ты подглядываешь? Он, там твоя дочка цветы поливает. Жениться я на ней не могу, так я хоть так на нее посмотрю. Он пришел к своей дочери и сказал, ты соблазняешь людей, вернись в свой прах. И она умерла. Есть такие способы поставить ограду вокруг дома. Да? То есть не всегда они хорошие.
Значит, ограда – это не, как сказать, это такой контекст, получается, где можно сказать, что ограда – это создать контекст, в котором исполнять Тору будет легко и приятно каждому.
Наверное, сайг – это внимательное отношение к организации среды, в которой соблюдается Тора. Тщательный подход к соблюдению Торы.
Щепетильность, может быть, я бы сказал так. Дотошность.
Значит, дотошность со стороны тех, кто охраняет Тору, или тех, кто принимает Тору?
Я думаю, и там, и там. То есть в смысле, что с одной стороны мы понимаем, что Тора, она дана нам, чтобы с ней жить. И Тора должна быть актуальна и в наше время. С другой стороны, это именно Тора должна быть актуальна в наше время. Мы не можем на ней что-то прилепить, что-то к ней добавить, или надпись на ней какую-то сделать, или вырезать по ней какую-то резьбу. Вот так. То есть и то, что мы судим без спешки, то есть мы не Тора у нас не на автопилоте. И то, что мы ставим учеников, те, которые мыслят, может быть, и так, как мы, это не значит, что Тора незаконна от истины. То есть это значит, что все равно к Торе нужно относиться с трепетом.
То есть организовывать свою жизнь вокруг Торы и организовать Тору вокруг своей жизни.
Ну, можно так сказать, да. Да,
значит, получается, что это та фраза про то, чтобы вот про реализацию, про то, чтобы, ну, как сказать, в практику уходила. Да? Ну, то, с чего мы начали, про то, что есть всегда искушение жить какой-то духовной жизнью, которая...
Которая не имеет ничего отношения к практике. Да. Мало того, от этого будет страдать семья, от этого будут страдать дети, от ухода в духовность могут страдать окружающие. Можно же перестать мыться. И были случаи.
Да, потому что Иисус говорил, что не обязательно мыть руки. Для чистого все чисто. Да. Значит, вот эта фраза, она про то, что... В широком смысле, про то, что жить полноценной, полной жизнью в материальном мире при помощи Торы. И, с другой стороны, использовать материальный мир для того, чтобы Тора жила.
Да, да, пожалуй.
Здорово. Просто вот это так здорово, что мы это обсудили, потому что, ну вот я читал, пробовал обдумывать каждое слово. Конечно, я даже близко не дошел до того, что рассказал.
Ну, слава Богу.